Эти две головы, дыша прелестью, придаваемой им и любовью, и молодостью, полумраком и тишиной, представляли собой божественную картину, очарование которой приходящее и принадлежит лишь первым дням страсти, как наивность и чистота, свойственны детству. Увы, этим весенним радостям любви, как и улыбкам юного нашего возраста, суждено исчезнуть и жить лишь в нашей памяти, чтобы по прихоти наших тайных дум доводить нас до отчаяния или же веять на нас утешительным благоуханием. «Зачем ты проснулась?» — спросил Рафаэль. «Я с таким наслаждением смотрел, как ты спишь. Я плакал».
«И я тоже», — сказала она. «И я плакала ночью, глядя, как ты спишь, но плакала не слезами радости. Слушай, Рафаэль, слушай. Во сне ты тяжело дышишь. Что-то отдается у тебя в груди, и мне становится страшно. У тебя такой же короткий, сухой кашель, как у моего отца, который умирает от чахотки. Я уловила признаки этой болезни по особому шуму в твоих легких. А затем тебя лихорадило, я в этом уверена. У тебя была влажная и горячая рука. Дорогой мой, ты еще молод», — добавила она, вздрогнув. «Ты еще можешь выздороветь, если к несчастью...» «Но нет!» — радостно воскликнула она. «Никакого несчастья нет! Врачи говорят, что эта болезнь заразительна!»
Обеими руками обняла она Рафаэля и поймала его дыхание тем поцелуем, в котором впиваешь душу.
«Я не хочу жить до старости», — сказала она. «Умрем оба молодыми и перенесемся на небо со снопами цветов в руках».
«Такие желания тешат нас, пока мы вполне здоровы», — заметил Рафаэль, играя волосами Полины. Но тут он вдруг закашлялся тем глубоким и гулким кашлем, что как будто исходит из гроба, зловещим кашлем, от которого больные бледнеют и их бросает в дрожь и в пот. До такой степени напрягаются у них все нервы, сотрясается тело, утомляется спинной мозг и наливаются тяжестью кровеносные сосуды. Бледный, измученный, Рафаэль медленно откинулся на подушку. Он ослабел так, как будто у него иссякли последние силы. Полина пристально взглянула на него широко раскрытыми глазами и замерла, бледная, онемевшая от ужаса.
«Не надо больше безумствовать, мой ангел», — наконец сказала она, стараясь утаить от Рафаэля свои ужасные предчувствия.
Она закрыла лицо руками. Перед глазами у нее стоял отвратительный скелет смерти. Лицо Рафаэля посинело, глаза ввалились, оно напоминало череп, который извлекли из могилы с научной целью. Полине вспомнилось восклицание, вырвавшееся вчера у Валантена, и она подумала:
«Да, есть бездны, которых даже любовь не преодолеет, но тогда ей нужно похоронить там себя».
Однажды мартовским утром, спустя несколько дней после этой тяжелой сцены, Рафаэль находился у себя в спальне, окруженный четырьмя врачами, которые посадили его в кресло у окна, поближе к свету, и по очереди с подчеркнутым вниманием щупали пульс, осматривали его и расспрашивали. Больной старался угадать их мысли, следил за каждым их движением, за малейшей складкой, появлявшейся у них на лбу. Этот консилиум был его последней надеждой. Верховный суд должен был вынести ему приговор, жизнь или смерть. Для того, чтобы вырвать у человеческой науки ее последнее слово, и созвал Валантен оракулов современной медицины. Благодаря его богатству и знатности, сейчас же перед ним предстали все три системы, между которыми колеблется человеческая мысль. Трое из этих докторов, олицетворявшие борьбу между спиритуализмом, анализом и неким насмешливым эклектизмом, принесли с собой всю философию медицины.